220 вольт с Всеволодом Чаплиным.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача 220 вольт. У микрофона диакон Андрей Титушкин. Сегодня мы говорим об утечке мозгов, о проблемах церковно-общественного диалога, церковно-государственного диалога. Говорим о возможностях для молодых специалистов реализовать себя на родине или реализовать себя за границей. Поговорим о возможностях для молодых специалистов. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Игорь Алексеевич Ревин.
Здравствуйте.
Добрый день, Игорь Алексеевич. Спасибо, что пришли. И кандидат философских наук, доцент Олег Эдуардович Петруня. Добрый день, Олег Эдуардович.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира в студию 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских или мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. А также можно отправить смс-сообщение на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницы или славянскими буквами. Олег Эдуардович, первый вопрос к вам. Как преподавателю, вы непосредственно общаетесь со студенчеством, с молодежью и, наверное, общаетесь с выпускниками вузов. Легко ли устроиться специалисту, дипломированному специалисту? Я знаю, что вы преподаете в техническом вузе по специальности. Или все-таки молодые специалисты идут чаще работать не по специальности?
Ну, дело в том, что у нас вуз ориентирован на ВПК в большей степени, поэтому он, в общем-то, в основном находит специалистов.
Ну, а студентам из других вузов наверняка общается
сложнее,
между собой.
Сложнее, конечно, безусловно, сложнее. Сейчас особенно, потому что рынок занятости несколько, так сказать, схлопывается несколько, да, и сейчас люди теряют скорее работу, поэтому труднее будет. И я думаю, что дальше будет еще труднее.
Ну, и раньше говорили, что было трудно устроиться. Многие работали не по специальности, Игорь Алексеевич. Олег Эдуардович сказал, что рынок труда постепенно сжимается. Рынок труда на Западе, он расширяется или вообще доступен он для наших молодых специалистов?
Ну, я прежде всего хочу сказать об инициативе нашей фракции КПРФ в Государственной Думе, которая специально подготовила такой законопроект, касающийся всех наших выпускников, чтобы, как в советское время, гарантировать после окончания вуза 3 года работы по специальности.
То есть они должны работать по специальности?
Да, у нас есть.
А рабочие места для них найдутся?
Законопроект есть, но государство, это, безусловно, это комплексный вопрос. Не только это один закон принять, и в целом надо менять там экономическую нашу промышленную политику. Поэтому такой законопроект готов, и если его принять, то вот таких проблем у нас не будет, как, в принципе, это было и в советское время. Что касается рынка работы за рубежом, то, безусловно, для наших талантливых там ученых, специалистов, этот рынок всегда открыт. Смотрите статистику Соединенных Штатов, там у них там 300 тысяч квот для ученых, пожалуйста, есть там для, в Европе там 500 тысяч квот.
Ну, Игорь Алексеевич, а что касаемо инициативы, которую предложили ваша фракция. Ну, хорошо, к примеру, этот закон будет принят. Сможет ли сейчас на данный момент государство обеспечить рабочими местами всех молодых специалистов, самое главное, достойной заработной платы, что тоже немаловажно?
Безусловно, все это надо раскручивать, поэтому до этого был принят закон о промышленной политике, который тоже наша фракция выступила как главный лоббист, а мы уже давно выступаем в этом направлении. Закон о стратегическом планировании, это инициатива. Все об этом мы говорили 15 лет назад. И вот только-только сейчас делают эти первые шаги. Безусловно, все это должно идти вот такой мощной связке, и потом, раскручивая экономику, нашу промышленность, и наши студенты будут обеспечены работой. И взять пример Китая. Они же в этом плане очень активно работают по всем техническим специальностям. Все это у них очень престижно. И вот самая последняя информация, их университет Цинхуа стал в рейтинге всех вузов инженерных исследований, занял первое место, даже обошел Массачусетс, американские университеты и технологические институты известны. В этом плане они вкладываются и смотрят далеко вперед, и мы должны все время постоянно думать, что надо инвестировать в образование, в экономику. Это самая большая отдача на будущее.
Олег Эдуардович, хотели добавить?
Я хотел добавить, что необходимо внутри государства, ну, скажем, странные, да, создавать именно такую нишу, которая бы, ну, скажем, была бы нишей, направленной на некое решение общих социальных, там, экономических, политических задач. То есть это было бы проблемы, как бы, общего блага некого. Потому что ситуация такая, что каждый выпускник, заканчивающий вуз, он как бы остается один на один с, с, вот, да?
Но об этом и говорит наш уважаемый коллега Игорь Алексеевич о том, что разрабатывается законопроект, ну, о том, чтобы были востребованы хотя бы в течение 3 лет.
Но одного-то законопроекта недостаточно. Нужно, ну, понять, что комплекс. Это будет за... Да, это должна быть программа, в которой прописаны те специальности, которые необходимы государству. Например, там в области медицины, здравоохранения, не знаю, техники и так далее. И под них специально готовились бы рабочие места, продумывалась бы там социальная база и так далее, заработная плата и прочее, прочее.
То есть нужно продумать некий пакет,
конечно.
Продумать некий список профессий, которые особенно востребованы. Да. Вряд ли это будут, наверное, экономисты, юристы и психологи. Да,
вне всякого сомнения.
Вот, но, то есть, те, которые особенно нужны профессии, особенно, наверное, в условиях санкций. Ведь проблема в том, что, об этом многие говорят люди из регионов, что как бы сейчас есть некая возможность и возрождать и сельское хозяйство, ну, более-менее есть возможность, ситуация улучшилась. Можно еще, конечно, на эту тему подискутировать, но возможность-то есть, а выращивать... Нету специалистов, нет агрономов, нету профессиональных фермеров, нет каких-то узких специалистов, потому что уже какая-то преемственность нарушилась. Так ли это или нет, Олег Дорович?
Ну, не, да, это так же, но вот еще тут в экономическом плане у нас как бы деньги являются сейчас, рассматриваются как ценность, а надо рассматривать их как инструмент, да, и они должны даваться человеку для того, чтобы он что-то делал, да, а не наоборот. Вот человек, как бы сказать, это все-таки средство главное, производственное и так далее. Он раскручивает экономику, он что-то создает своим трудом. Вот у нас немножко перепутаны сейчас вот местами причины и следствия в данном случае.
Игорь Алексеевич, ну все-таки все равно же наши молодые соотечественники, специалисты, что греха таить, они все-таки, ну скажем так, химики или другие все-таки уезжают на Запад. Вы, какая-то связь с ними сохраняется? Есть ли попытки со стороны государства их как-то вернуть, привлечь назад?
Да, ну это проблема такая, она молодежи всей касается. Вот я живу в Калининградской области, оттуда депутат. Вот соседняя Литва или Польша, там тоже же просто валом валит молодежь
в Западную Европу.
Да, в Западную Европу, и никто не хочет возвращаться, ни работы никакой нет. У нас картина в этом плане тоже такая, но у нас все-таки, мне кажется, поумнее как-то студенты, и за ними уже такая началась, вы прекрасно знаете, охота уже. Многие западные
охота
страны...
Охота за головами.
Да, охота за головами уже начинают. Не то, что со студентами, а уже со школьниками начинает вычислять, да, таланты.
Даже, по-моему, недавно президент Путин говорил о том, что надо постараться прекратить вот эту охоту за головами в школах, предложил некую инициативу.
Конечно, да, и вот начинается такая охота, их начинают всех вытягивать.
Все, вернемся к нашему разговору через некоторое время. Спасибо.
Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то.
«220 вольт» с Всеволодом Чаплиным.
Возвращаемся к нашему разговору. У микрофона диакон Андрей Титушкин. Сегодня мы говорим о проблеме утечки мозгов, о проблеме молодых кадров, где им устроиться работать, востребованы они, насколько нас востребованы, а также о других проблемах церковно-государственного, церковно-общественного диалога. У нас сегодня в гостях Олег Эдуардович Петруни, кандидат философских наук, доцент. И в гостях у нас Игорь Алексеевич Ревин, депутат Государственной Думы, член комитета по связям с соотечественниками. Телефон прямого эфира студии 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских или мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. А также можно отправить смс-сообщение на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латинскими или славянскими буквами. Ну вот, говоря о том, где же все-таки лучше молодому специалисту работать, на родине или за рубежом. Об этом многие говорят. Естественно, к сожалению, и работодатели, и будущие работники к этому подходят с точки зрения прагматической. По факту они подходят со стороны где лучше платят, где лучше условия. Но все ли так измеряется деньгами, Игорь Алексеевич, или нет, на ваш взгляд?
Ну, ясно, что не деньгами, но все-таки у нас есть некоторый позитивный момент. Вот возьмем, например, нашу Дубна, да? Вот перестроили работу, и теперь уже очередь молодым специалистам туда устроиться.
А
да?
Каким образом перестроили работу, кстати, ну, говоря,
во-первых,
расскажите.
Нет, государство стало больше денег выделять и так далее. Это же прогрессивная вещь вся, это там наши космонавтики, высокие технологии, все вот эти подмосковные города. И вот в этом плане некоторые позитивные моменты есть, но это не везде, это точечно. Что касается не одними деньгами, безусловно, но, например, китайцы как работают? Они давят на молодежь, на то и на своих этих, что вот патриотизм, китайская цивилизация, поехали там, поработали, но вернитесь назад, им тоже зарплату предлагают, они все время бьют вот в эту точку, то есть не все измеряется деньгами, и тут в этом плане мы тоже так, может быть, должны действовать. У нас был конкретно в Калининграде недавно первый русский всемирный собор, и там были представители церкви, и Глазьев делал, доктор экономических наук, такой доклад очень интересный, вот он как бы говорил, ну посмотрите, что происходит с Европой, вот вроде зажиточные, хорошо получают все, никаких там в комфорте живут, но как-то куда-то смещается там моральность и так далее, однополые браки и так далее, и вот совестливые европейцы, которые в ужасе от этих процессов, которые там происходят, они не знают, куда деваться, и вот такая даже идея была.
Чтобы они приехали в Калининград.
Да, чтобы они приезжали в Калининград, вот давайте такой островок создадим здесь, вот мы тут в окружении Европейского Союза, чтобы вот эти вот честные люди, которые там, может быть, какие-то, у которых запросы не только материальные, вот они нашли...
Ну, просто сохранили нравственные ценности.
Да, нравственные
некоторые
ценности, вот они приезжали здесь, и здесь бы раскрывали, здесь бы преподавали, здесь бы у нас работали, давайте им такой островок создадим. Вот такая была смелая, интересная мысль высказана, и не только нашими представителями науками, но и представителями церкви. Мы поддерживаем это, если Калининград возродится. У меня так вообще такая, может быть, пионерская идея, что если начнется возрождение России, оно начнется там, на Западе, да, где солнце заходит. Это. Поэтому вот такие смелые вещи надо закидывать, и европейцам вот эти мысли как бы внедрять, пусть думают, да.
Олег Эдуардович, а, ну все-таки родина должна восприниматься мать или лучше быть с богатой мачехой? Или не должно быть такого отношения к родине или вообще к своей стране, что это, что я тут кому-то чем-то обязан?
Ну, во-первых, обязанность все равно никуда не девается. Я просто полагаю, что вот то, что мы называем родиной, иногда тут вот путаница, да, так сказать. Это еще конкретные люди, которые, скажем, решают какие-то вопросы перераспределения денежных средств, и от них все зависит. И тут не надо путать родину этих людей. Поэтому надо создавать условия, при которых бы, ну, минимум какой-то был, да, который бы, ну, человек мог получать что-то.
Это условия какие?
Ну, я не знаю, там, какое-то жилье социальное, там, какую-то
то есть
зарплату.
Вернуть которую... практику советского времени, давать, ну, по крайней... некое социальное жилье, в как нек... это было в Советском Союзе.
Безусловно, в некоторых отраслях. То есть должен быть некий государственный сектор, поддерживающий. На самом деле он есть везде. Я вот по своему опыту...
Ну, насколько я знаю, военным дают, по-моему, квартиры.
Ну, этого недостаточно в военном. Вот, ну, возьмем научное сообщество, это проблема очень серьезная. То есть молодые специалисты, ну, они будут снимать квартиры, жилье, так и так далее. Там, если у них там несколько детей, и надо расширять жилплощадь, у них просто не хватает денег на это. Это очевидно. На Западе, скажем, ну, в Британии возьмем, я просто забываю, там, я знаю, там совершенно другая ситуация.
Какая?
Ну, там муниципальное жилье получить намного проще, особенно если речь идет там...
Если ты ученый, да?
Если
ты...
Ну, если есть вот такие хотя бы условия, да. То есть этот человек полезен для общества, и это видно, так сказать. Эта ситуация, ну, более простая.
Но британцы тоже, видите, статистика показывает, все-таки самая большая утечка мозгов, это как раз из Британии идет. Если посмотреть, вот они все туда в Штаты бегут или в Австралию, потому что там зарплата больше. Они прежде всего...
Ну, тут не только, да, потому что в Британии трудно пробиться. В Британии слишком очень жесткое общество, там четко, если ты, хоть ты закончил Кембридж, если ты в одном каком-то слое социальном, ты просто не можешь себе сделать карьеру, лифт очень, ну, там сложно себе, так сказать, ну, как бы наверх подняться. Там...
Но тут еще, наверное, вопрос, понимаете, а вопрос еще и выбора, потому что у всех есть интернет, у всех есть возможность фактически общаться с коллегами сейчас по Фейсбуку, по Скайпу, с разными практически в разных уголках света, и люди уже просто начинают метаться, как и не только это проблема в России, это проблема вообще специалистов, наверное, во всем мире, ну, кроме тех стран, где интернет как-то ограничен. Проблема в том, что они начинают метаться, им кажется, что, а вот там лучше, а может быть, там вот сейчас еще там попробую, и, может быть, уеду туда, туда и еще попробую. Но у нас есть вопрос. Наверное, скорее всего, Игорь Алексеевич, к вам. Как члену комитета по связи с соотечественником, пришло смс-сообщение из города Владимира. Александр нам пишет. Никто, на его взгляд, не пытается вернуть тех, кто уехал. Так как многие из тех, кто никуда не уезжал, не может найти себе работу по специальности. Ну, то есть смысл в том, что вообще пытаются вернуть людей, ученых, которые уехали за границу, хоть как-то.
Ну, здесь вот интересная картина. Если посмотреть вот другие страны, которые много своих экспортируют людей, мозги, допустим, Индия, Китай, вот у них со своей диаспорой они уезжают, они на более интенсивные контакты все равно продолжают сохранять. И специалисты, и инженеры, и ученые. А вот у русских как-то не очень так получается. Уезжают, и почему-то вот со своим обществом как-то связи намного более ослаблены. Может быть, это в какой-то степени характер таких русских. Но правительству надо активнее работать. Я просто хочу вот коллеге тут дополнить. Он сказал, как мы можем зарплату нашим поднять молодым специалистам и так далее. В Думе давно есть у нас закон разработан о прогрессивной шкале налогообложения. Да. Он же может. Мы единственная страна из ведущих 20 стран, у которых плоская шкала налогообложения. Вот прими этот закон, вот источник
финансирования. Будут ли эти налоги платить? Да, у нас же очень платить, сильно развита зарплата конверта.
Есть у нас там финансовая полиция. Если захочет, то приказ отдадут, мы можем
насколько у нас процентов людей действительно получают высокую зарплату? Ну, сколько? Ну, процентов 15.
Ну, так а сколько они получают? У нас даже такой разрыв в зарплатах. Просто сумасшедший, такого же нигде нету. Вот один из способов там.
Понятно, Олег Дорович, хотели добавить?
Я хотел сказать, что вот пример с Китаем и Индией не совсем удачный, потому что там демографическая ситуация другая. Они уезжают, потому что там тесно, и они создают диаспоры различные. И это, кстати, очень здорово, потому что они тем самым как бы заявляют.
Ну, еще есть мнение, что они уезжают с господдержкой для того, чтобы...
Безусловно, вне всякого сомнения.
Они уезжают, как бы их фактически государство выпирает из страны.
И индусы, например, или индийцы, да, они очень хорошо устроились в Калифорнии. Там бизнес, некоторые виды бизнеса просто они держат однозначно. Потом в Британии много тоже представителей Индии, но они как бы интегрированы ну, сказать, будучи колониальной страной, когда-то были, да, так сказать, в эту культуру, они там учатся и так далее. То есть, а мы, у нас ситуация плохая демографическая, нам надо создавать условия, чтобы мы оставались, выживали здесь, размножались, не побоюсь этого слова. Вот, и тогда, ну, то есть, могли. Вот именно нужна поддержка какая-то специальная, законодательная какая-то. Вот.
Но мне кажется, еще должно быть некое. Мы говорим о том, что должна быть какая-то некая любовь все-таки к родине.
Вне всякого сомнения.
Со стороны молодых специалистов мы, как бы, можно сказать, почти требуем от этого от них.
Отец Андрей.
Но мне кажется, еще такая мысль, что должна быть некая любовь к родине и работодателей.
Да, конечно.
Что вы хотели давать, Олег?
Я хотел сказать, да, простите, я хотел сказать, что вот именно если мы создадим некий минимум, да, вот существования, тогда те, кто любит, они останутся. А те, кто ищет, он всегда уедет. Ему никогда не будет достаточно их как бы хватать, да, он всегда будет говорить, что мне где-то там лучше.
Ну, вот есть положительный пример. Пришло СМС, да, Данила нам пишет: в России все не так плохо. Уехал из Москвы работать в регион. Мне на работе он работает здравоохранение компенсирует значит, деньги за аренду жилья. Ну, очень неплохо, очень неплохо.
Ну, давайте я вам тогда прям противоположный по утечке умов, но по внутренней утечке. Вот в Калининграде был недавно в детской поликлинике. Она у нас там единственная хорошая. Великолепный молодой специалист был, нейрофизиолог. Вот она потыкалась без жилья 3 года и сейчас взяла, уехала из Калининграда. Понимаете? А у нас губернатор...
В столицу, да?
Да. А губернатор у нас кричит на всю страну, что он больше всех жилья строит и так далее. А у нас 25% квартир пустых стоит. Надо трясти олигархов. И другой закон, который мы приняли по деофшоризации, помните, по амнистии капитала, вот тоже в Думе недавно весной приняли, ведь тоже он как бы не очень работает. Президент делает жест как бы бизнесу крупному, давайте вытаскивать деньги с офшоров опять в нашу эту, и никто же почти не вытаскивает. Понимаете, закон не работает, значит, надо какие-то более энергичные меры принимать.
Спасибо большое, вернемся к нашему разговору через некоторое время, прошу всех оставаться.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.
«220 вольт» с Всеволодом Чаплиным.
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы говорим об утечке мозгов, говорим о поддержке молодых специалистов. Вообще говорим о вопросах церковно-государственного, церковно-общественного диалога. У микрофона диакон Андрей Титушкин. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Игорь Алексеевич Ревин, а также кандидат философских наук, доцент Олег Эдуардович Петруня. Телефон прямого эфира в студии 8 800 ровно 200 ровно 9702. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских или мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. А также можно отправить смс-сообщение на номер 2420. Сообщение необходимо со слов РКП, латиницей или славянскими буквами. Ну, то, о чем мы говорили, пришло смс-сообщение, что жилье и зарплата – вот главные стимулы молодых специалистов. Ну, так ли это или нет, жилье и зарплата? Все-таки, наверное, важно для молодых специалистов это некое чувство долга перед Родиной, чувство ответственности перед Родиной, пусть даже, может, и не совсем зарплаты у нас такие высокие, как на Западе, но все-таки, естественно, чувство ответственности должно быть и у работодателей. Они должны понимать, что не сиюминутная выгода ими движет, а некое также чувство долга и чувство ответственности перед Родиной. Я вот, кстати говоря, в связи с этим вспоминаю случай. Несколько, может быть, пару лет тому назад появилась такая новость. Ее очень активно обсуждали, что у нас в России якобы не хватает летчиков, и нам надо нанимать иностранных летчиков, китайцев, там, выходцев из Азии. Это вот что такое? Желание? Это действительно так, на ваш взгляд, Олег Эдуардович, или это просто желание платить кому-то поменьше?
Нет, это действительно так. У нас катастрофа, на самом деле, с этим делом. У нас не хватает летчиков действительно высокой квалификации. И это просто причина как раз в том, что мы экономили на подготовке. Кто-то сказал, что можно где-то там сэкономить сегодня, да, потому что сиюминутно, не стратегическое такое понимание, не дальновидное, да. И поэтому вот плюс к тому же государство устраняется. Это ошибка, на самом деле, стратегическая, опять же, что государство устраняется от управления экономикой вообще. Ну, нигде такого нет, на Западе даже нет, в самых развитых странах, чтобы государство вообще-то не участвовало. У нас говорят, либерализация, все более и более, государство вмешиваться не должно и так далее. Но это ошибка, это либеральная догма, там, не знаю, Адама Смита, который, ну, практически, ну, нигде не работает просто сегодня.
У нас есть звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Челябинска вам позвонил.
Спасибо. Слушаем ваш вопрос.
Ну, у меня, допустим, вот вопрос такой. Почему в Москве на строительстве трубопроводов, допустим, одна расценка, а в Челябинске совсем другая? То есть в Челябинске меня гонят, давай, 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 вперед, а зарплату не получаем. В Москве, допустим, после каждого погонного метра трубопровода, значит, сразу же уже асфальт, там все, там сколько смогут, столько, ну, уложат трубы.
Понятен вопрос, спасибо большое, Сергей. Ну, действительно, можно этот вопрос перевести в другую плоскость, более актуальный вопрос. Почему в Москве метр жилья стоит, ну, просто в разы дороже, чем, например, ну, хотя бы элементарно в соседней Тульской или Рязанской областях? То есть в разы стоит дороже метр жилья. Вроде бы, ну, мы сейчас говорим про жилье эконом-класса, вроде бы материалы одни и те же, зарплаты, наверное, там не сильно отличаются, которые платят в Москве и в той же, там, например, Рязанской или Тульской области. А вот цены очень большие, естественно, качество не всегда соответствует этому. Такой вот разброс.
В Москве в чем причина? Кофе дороже, чем в Лондоне.
Игорь Алексеевич, на ваш взгляд?
Ну да, ну ясно, ну Москва — это как бы государство в государстве, представляете, это же, мы же говорили, здесь совершенно другие стандарты. Мои коллеги в средней школе в Калининграде получают 12-15 тысяч рублей преподаватели, а здесь в Москве 70 тысяч. Но есть разница, это перекос, да, тут менять надо всю социально-экономическую политику, чтобы, ну это уже другой вопрос,
другой плоскости. Нет, но вы, да, понимаете, вопрос вот в чем.
чем? Что, наверное...
Поэтому говорят, давайте перенесем столицу в Сибирь куда-нибудь, может быть, вот эта раковая опухоль там немножко такая московская, она когда отойдет, и вся страна живет, поднимется, и мы третий центр создадим.
Я как раз хотел продолжить вашу мысль, что действительно, наверное, может быть, стоит действительно в России подумать о том, что нужно создать несколько крупных экономических центров, не обязательно столицу перенести, а просто несколько экономических крупных центров. Ведь, например, Вашингтон, столица Соединенных Штатов, не самый крупный город Штатов. Есть Нью-Йорк, есть Сан-Франциско, есть другие города. Взять ту же самую Германию, есть Берлин, есть Мюнхен и так далее. Взять Швейцарию.
Есть вот. Астана в Казахстане. Вот мы недавно там были, наш комитет заседал. Видите, совершенно город Целиноград преобразился, вырос, почти миллионный город, да, развивает.
Ну, тогда силы. Как Алма-Ата, более крупный город. Да, да. В Казахстане есть вот примеры, может быть, не такую вот радиальную устраивать систему, да, что центр посередине, а все вокруг лучи от него отходят, и все смыкаются сюда. Как это может быть? Ну, мне кажется, сейчас и государство работает в этом плане, хотелось бы сказать, что действительно пытаются уже как-то производство, ну, более-менее с разными успехами перенести в другие центры нашей Родины. Есть звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, слушаем вас внимательно.
Да, я хотел бы сказать по поводу утечки мозгов, что она была, есть и будет еще долго, до тех пор, пока декларируемое вами чувство долга будет все время игрой в одни ворота. Понимаете, в чем дело? Вот молодой специалист может и должен испытывать чувство долга, да, но должно и государство, если оно хочет в конце концов быть государством и дальше, и сохраниться на карте как государство.
Потому Алексей, но мы об этом стратегии... и сказали. Алексей, я прошу прощения, мы об этом, ну, да, и сказали, что чувство долга должно быть и у работодателя. Безусловно, говоря под словом работодатель, мы и подразумевали и государство тоже. Оно тоже является работодателем, один из самых крупных заказчиков. Естественно, чувство долга должно быть и у чиновников, чувство долга должно быть и у работодателей, и у тех людей, которых называют экономически обеспеченными. Мы уже об этом сказали. Олег, даже хотели добавить что-то?
Ну, я вот как раз, опять же, к роли государства. И также вот, ну вот у нас, например, зарплата известна президента. Вот и всех, я думаю, что кто там в государственном секторе работает, нужно как бы относительно президента зарплату мерить. То есть не должна быть выше. А у нас получается, что некоторые получают больше, чем...
Ну да, проблема в том, что действительно иногда начальник получает не на 30 и на 40% больше, чем подчиненный, а он получает в 30 раз больше или в 40 раз больше, чем подчиненный. Это такое действительно... разрыв колоссальнейший между подчиненными начальниками. Конечно, людей это раздражает. И очень сильно раздражает. И когда этот начальник начинает говорить подчиненному, что у тебя чувство долга и чувство патриотизма должно быть, это еще больше раздражает. Безусловно, это еще больше раздражает людей. И, конечно, если человек не знает, чем накормить своего ребенка и что они будут есть завтра, сложно ему говорить что-то о чувстве долга. Но, безусловно, работа в этом направлении нужно вести. Ну, а все-таки давайте вернемся к некой конкретике. На данный момент какие профессии в России, Игорь Алексеевич, к вам вопрос, на данный момент должны быть востребованы?
Ну, прежде всего, это технические, да. Наши все, естественно, хватит уже там филологов, лингвистов делать и так далее. Может, там перенасытили этот рынок.
Кстати говоря, хороших лингвистов тоже очень мало, я могу сказать. Грамотность падает очень сильно.
Ну, понятно, да. Все-таки мы должны там производство, средств производства, мне кажется, вот такие вещи там фундаментальные делать, да. В космос летать. Мы Россия, мы не можем...
Но, может быть, нужна некая идеология, не то, что в фильме показывают о том, что главный герой бандит...
Советский Союз.
Главный герой бандит или он олигарх, который где-то когда-то на какой-то, конечно, сделке сделал себе денег.
Ну, смотрите, в советское время, помните, там техника молодежи, да, заинтриговали такими вещами интересными, да, там производить это вот думают как-то в техническом плане. А мы сейчас от этого отошли, нас перевели. Вот все специалисты заканчивают технари, а потом идет работать коммерсантом. Ну, надо.
Ну, может быть, технические специальности вновь стоит информационно ввести урок в ранг таких уважаемых специальностей.
Конечно, надо об этом фильмы снимать, что это интересно, медика, работать военного. Инженером и так далее, вести в этом плане там пропаганду. Вот как у нас Алферов в Госдуме, вот он все время часто рассказывает о своем лицее физиков, да, то есть ребят заинтересовывает, им настолько интересно преподают дисциплины, и они уже там видят, они уже какие-то творческие растут. Вот такие проекты надо поднимать, тогда не обязательно лингвистикой заниматься, физика, это же тоже там поэзия, только занимайся, как Алферов говорит, это искусство, надо преподать так науку, все это технически, как будто это вот новый проект искусства мы какой-то запускаем. Как раньше МХАТ какой-то прорывный был. Давайте сейчас вот сделаем что-то такое в области физики, в области там инженерных наших этих. Вот такие какие-то проекты заряжать надо.
Олег Эдуардович, хотели что-то добавить?
Я хотел добавить, что вот, к сожалению, наука, вот это и есть ее развитие, является основанием для вот возможности, так сказать, там и в техническом, или в лингвистическом, в любом, так сказать, реализоваться. Потому что у нас сейчас, вот, к сожалению, реформа науки, она приводит к тому, что у нас опять же сжимается эта область. И получается, что чем меньше...
Ну, это и реформа здравоохранения тоже очень сильно
практикует. Да, это такой бухгалтерский подход, к сожалению, да. Здесь нельзя экономить, на самом деле, потому что как образование, скажем, медицина и, так сказать, и наука – это вещи, которые, на самом деле, производят мозги. А мозги делают все остальное, да.
Спасибо большое. Вернемся к нашему разговору через некоторое время.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
«220 вольт» с Всеволодом Чаплиным.
Возвращаемся к нашему разговору. У микрофона диакон Андрей Титушкин. Сегодня мы говорим о церковно-государственных, церковно-общественных отношениях, говорим о проблеме поддержки молодых кадров, говорим об идеологии, которую могла бы молодые кадры оставить здесь, на родине, говорим о чувстве ответственности. У нас в гостях Олег Эдуардович Петрунин, кандидат философских наук, доцент, а также депутат Государственной Думы Игорь Алексеевич Ревин. Телефон прямого телефон прямого эфира в студию 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских или мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Также можно отправить смс-сообщение на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП, латиницы или славянскими буквами. Все-таки понятие «родина», на мой взгляд, оно размывается. В советское время, да, была некая идеология, советская идеология. Можно сейчас спорить, насколько она была противоречива или не противоречива. В царское время тоже была некая идеология, основанная на православии. Но в наше время, после 90-х годов, не было уже никакой идеологии. И все больше и больше попыток предпринимается на то, чтобы человека оторвать от своих корней. Вот. И для того, чтобы оторвать от своих корней, безусловно, что связывает человека с его предками, прадедами, вообще, что определяет его национальность, это в первую очередь религия. Религия. И чем больше в той или иной области идет нападок на религию, это идет, в принципе, для того, чтобы люди сделали как? Ну, просто поплевали сами на себя, поплевали на своих предков. То, что было для предков свято, для современного молодого человека, по мнению некоторых идеологов, которые, не секрет, они получают инструкции далеко-далеко за пределами нашей родины, чтобы этот человек плюнул так себя, плюнул вообще в свое прошлое, в свое настоящее, можно сказать, в будущее. И мы знаем, что, может быть, специально, может быть, нет. Недавно был скандал, связан с тем, что судья Южно-Сахалинского горсуда Наталья Перченко, она признала некоторыми экстремистскими материалами из книги «Мольба, дуа к Богу, ее значение и место в исламе». Некие цитаты из Корана были признаны экстремистскими. Поднялась очень оживленная дискуссия. Был организован круглый стол в Государственной Думе, где выступали и представители традиционных религий, и также депутаты, по-моему, если не изменяют, всех фракций. И было предложено все-таки создать некую инициативу от Государственной Думы, чтобы наложить мораторий на исследование на предмет экстремизма некоторых основополагающих фундаментальных книг для той или иной традиционной религии. Потому что если начать уже копаться в той или иной, священной книге, в Коране или Библии, то, конечно, там можно очень много найти, как модно сейчас выражаться, нетолерантного. Если применять это к современному законодательству, безусловно, будет некое противоречие. Вот мы знаем, что президент внес также в Госдуму законопроект, согласно которому священные книги христианства, ислама, иудаизма
и буддизма не могут признаваться экстремистскими материалами. Ваш взгляд на данное положение, на данную проблему, Олег Эдуардович?
Ну, вообще, правильное вот это предложение президента, конечно, тут некоторые перегибают палку. Вообще, с запретами надо быть очень аккуратным, потому что можно запретить, и это оружие потом против нас же обернется. Такие случаи бывают. Это боеострое оружие. Нужно как-то экспертное сообщество, которое бы вообще оценивало, да, вот что можно, что... То есть, ну, должны быть досудебные какие-то, вот, мне кажется, еще экспертные какие-то оценки.
Ну, мне кажется, это вообще нелепо книги на экстремизм исследовать. Так мы дойдем с писателя Достоевского, начнем всю нашу классическую литературу.
Вот поэтому
там,
говорят,
там
давайте да. Все-таки о какой-то некой мораторе, где-то да, грань такой, обозначим этого.
Ну, вообще, кто такое дикое предложение сделал на экстремизм, что-то и так далее. Ну, вот я работал несколько лет в Лаосе, вот буддийская страна. Вот когда я прочитал о том, что вот там буддийская книга вносится на экстремизм, что говорил Будда? Я преподаю одну истину, истину милосердия, да, вот у него это там, это наука, это сострадание, какое там может быть в этом плане, там, посмотришь на монаха буддийский, он там, какой-то комара там боится ударить, или там на Далай-ламу, а мы тут о каком-то экстремизме говорим. Есть какие-то перекосы дикие, которые никакого отношения там ни к Библии, ни к Корану, ни к Библии не имеют, но это редчайшие, я не знаю, какие-то там секты, я не знаю, или что там, но... Какое тут исследование, запреты?
Ну, понимаете, но есть же некая тенденция. В Европе сейчас боятся, и вот это тоже проблема. Это очень сильно, кстати, влияет на карьеру. Боятся что-то сказать идеологически неправильно. То есть у них, с одной стороны, демократия, а с другой стороны, они за каждое слово, прежде чем сказать, думают. Не дай бог, они что-то скажут не то. И поверьте мне, любое высказывание, которое... хоть как-то намекает на дискриминацию, значит, гомосексуалистов или каких-то национальных меньшинств, может человеку стоить карьеру, и молодому специалисту может стоить карьеру. То есть, фактически, человека вынуждают, даже если у него какие-то есть воззрения прямо противоположные, и он как бы придерживается нравственных ценностей, но его вынуждают фактически врать публично.
Олег Горович. Да, вот это... Да, совершенно верно. Там вот эта политика мультикультурализма, которая давно была заложена, она, кстати, с глобализацией ничем образом связана. Как раз то, что вы с Андреем сказали, вот разрушение некого сознания в каждом государстве, чтобы потом, так сказать, неких индивидов, либо чтобы утечка была, либо они, так сказать, ну, как бы присягнули неким глобальным ценностям. И один момент очень вот по поводу, скажем, США. Вот пример есть, очень хорошая статья профессора калифорнийского Джона Сёрла «Политика гуманитарного образования». Можно почитать, она найти в интернете. Там как раз об этом очень здорово написано. Как вот в США такая... В чем, так сказать, исток вот всех этих вот идей?
У нас есть звонок. У нас есть звонок. Сергей, добрый день, слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, Сергей, россиянин. Самое, лет 10 назад я сделал открытие некое.
Сергей, а вы с какого региона, если не секрет?
Ну, сейчас я в Москве, я дальнобойщик, везде мотаюсь. Сейчас в Москве гружусь. И вот, значит, это открытие мне позволяет, открывает глаза на все буквально, что происходит в религии, в экономике, в политике. И как с этим поделиться? Тогда в том, что, если просто сказать... В политику не позволит совесть пойти человеку. И на информационные каналы тоже человек не удержится с чистой совестью работы. Извиняюсь, конечно.
А вы простите, а вы работали на информационных каналах, Сергей? Или вы работали политиком?
Вы понимаете, что... Вот я и поэтому и говорю, меня может понять человек только с чистой совестью.
Я еще раз спрашиваю, Сергей, вы, видимо, скорее всего, не работали ни в информационном пространстве, и не работали, видимо, где-то нет. В большой политике. А нет, как вы так можете голословно утверждать?
У господина депутата я могу спросить, его мучает совесть за что-нибудь в жизни?
Ну, у нас вот во фракции есть такие изумительные лауреат Нобелевской премии Ал Фёров. Он что, по политике какой-то, я не знаю, с грязной репутацией? Или Смолин есть у нас, главный боец за закон об образовании, который бьется, да. Это же кристальные чистоты люди. Ну, если вы такой вопрос ставите, мы там все грешные перед Богом. Мы это все понимаем. Вы этого хотите из меня вытащить? Да?
Ну, мне кажется, здесь вопрос, что каждый человек... со своей совестью, он этот решает вопрос сам, конечно, он, это вопрос его, если человек это верующий, это вопрос его и его духовника, или его каких-то авторитетов, родителей и так далее, и тому подобное. Мне кажется, честные люди и порядочные люди встречаются везде, и в медицине. Их очень много, кстати говоря, и в медицине, и среди военных, и среди политиков, и среди журналистов. Есть они порядочные люди, и они также встречаются везде. Но на самом деле, кто кому что тянется. Если ты хочешь разглядеть грязь, ты разглядишь ее везде. Если ты хочешь разглядеть чистоту, то ты и чистоту разглядишь фактически везде и увидишь чистые, добрые сердца. Олег Дорович.
Я просто хотел нашему радиослушателю посоветовать. Сейчас интернет позволяет выложить свои замечательные материалы, даже бесплатно, так сказать, поделиться своими идеями и открытиями. Я думаю, что найдутся те, кто его выслушает, поймет и разделит с ним эту радость вот, великого прозрения.
А в политику люди идут для того, чтобы, вот наша партия идет в политику, чтобы прийти к власти и свою программу, которую мы считаем, она лучше всего подходит для развития нашей страны, воплотить в жизнь. Зачем мы приходим к власти? Не для того, чтобы там, я не знаю, фотографироваться или селфи делать, а для того, чтобы... И вот у нас был мой коллега Масляков, который умер недавно, он же здорово поработал все 9 месяцев в правительстве с Примаковым. Посмотрите, из кого кризиса вытащил после дефолта страну, как здорово работал. Если бы его тогда не убрали, эта связка вдвоем бы за 10 лет перевернула бы всю страну нашу. В экономическом настолько успешно работали. Это же просто образец. Лучший инженер в нашей стране был. Я еще буду стыдиться, что я там политик или что. Да я горжусь, что рядом такие политики.
Никто не говорит о том, что человек должен стыдиться или не стыдиться. Каждая своя профессия, если человек профессионал. Вопрос в следующем. Безусловно, тут вопрос именно ответственность, вопрос совести. Человек несет ли ответственность? Он может даже, кстати, думать, что поступая по-честному и поступая в согласии своей совести, допускать ошибки, потому что все мы люди. И, конечно же, любое решение, оно решается в формате диалога. Даже вот иногда мы с представителями других религий встречаемся и на актуальные вопросы современности, на вызовы современности вместе даем тот или иной ответ. Хотя мы, конечно, разные религии, каждый считает, что его религия истинная, но есть вопросы, которые должны решаться в консенсусе. Это уже самое среди политиков, которые, представляя разные фракции, выносят какое-то общее мнение. Большое спасибо, что нашли время. До свидания. Всего доброго.
220 вольт с Всеволодом Чаплиным.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.